Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя передача, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей, мнений, всего интересного, что я мог бы вам представить. Вы, как всегда, собираетесь, я, как всегда, с вами здороваюсь. А вы рассказываете, вы как работники спецслужб, которые почему-то каким-то непонятным ветром занесены в прогноз погоды. Ну, знаете, такие вот девушки с такими, значит, это самое, с фигурами, да? Вы рассказываете про погоду и рассказываете про рекламу. Работаете еще и рекламными агентами. А Людмила Красиловская, Ждот, плюс 27. Замечательно у вас, конечно, там все. Кишинев передает большой привет. Привет из Киева, Людак. А, написала Людак, просто написала А. Привет из Лондона. Трошечки працювала в вашому будинку в Києві. Пам'ятаю, 22 година. Матвій Юрійович повертався з ефіру прямого і завжди говорив: «Доброї ночі, дякую». Да. Привіт із Лондона. Зараз ви в Лондоні, цікаво. Вечірній Рім Бонасера, привіт із Марселя. Климовская пишет: «ЛФ 90». Я не понимаю, что такое? Я перестал понимать язык ваш. Вы уже с искусственным интеллектом. Привет из Ашкелона. Сейчас у нас плюс 26. Вчера прилетели из Еревана, там солнечно плюс 18. Каждым разом влюбляюсь в этот город все больше и больше. Видавский. Прекрасно. Добрый вечер из Харькова, плюс 21. Очень хороший вечер. А я пошла слушать Гонопольского. В Марселе плюс 18. Запорожье лайкнуло. Шабалина, Киев, 19, Киев на звездку, чекаем стрим. Никифорова, Яв, что вы пишете такое, ничего не понимаю. Карловы Вары, вечерний Киев, Новый Уренгой, Вера Диана. Да, я вас помню, я помню. Вера Диана, Новый Уренгой с вами, добрый вечер. У меня уже ночь, всем здоровья и мира. Ларри Дрим, я сегодня днем выполнял ваши обязанности, дорогая Ларри, там забанил пару человек. Плюс 19, шановні глядачі, боротьба з ботами, не будьте ботом, ставте лайк. Я думаю, что вы поняли. Света Дмитрова, добрый вечер, Матвій Юрійович, новая каховочка, вечер добрый, Миколаїв, гарний травень, Катерина Вінник. Травень – это месяц, который у нас. Киев, температура плюс 20. Я правильно сделал, написав это Евгений Агабабов. Вы абсолютно правильно все сделали, никаких вопросов. Реклама, как всегда, Данилин. Таблетки UA. Ну, хорошо. Харьков, на дроте у нас плюс 20, ставимо подавайки багато. Ну, сколько будет? Добрый вечер, Матвій Юрійович. Коля Матвеев, я с Харькова, слава Украине. Слава. Сразу три рекламы. В общем, приятно. У меня, ой, Ларри Дрим, Матвеевич, у меня брат в коме, я была в больнице. Блин, что такое? Боже мой, Ларри, солнце мое, да будьте возле него в больнице, что сюда ходить? Я тут на кнопочки нажму, я очень вам сочувствую, я не знаю, в чем дело, но... Но вы смотрите, брат в коме. О, боже, Якубова, добрый вечер, Кишинев. Тучи рассмеялись, что так, чтобы так у всех было. Добра и победы. Город Нежин, Вене 20. Маленькая страна, всем привет, Мулинский. Добрый вечер из финского города Порво, плюс 15. Реклама финского мобильного оператора. Наилучшее пожелание Нью-Йорк, реклама Хонды. Киев, Русановка, рада встрече, мы снова вместе. Малаги, 21, Молдова на связи, плюс 25. Боже, какая география. Вот для чего я это делаю, чтобы мы с вами почувствовали все это. Среда и четверг, я там весь день, потому что не буду днем. Да, моя дорогая. Я самые теплые слова и все, что можно сказать такое, Боже мой, хорошо, выздоровление ему, ну, я не знаю, в чем дело, но что сказать, именно выздоровление, да. Теперь давайте на украинские новости. Министерство иностранных дел Украины назвало совместные ядерные учения РФ и Беларуси беспрецедентным вызовом. Вот такое. США продлили ослабление санкций в отношении российской нефти еще на 30 дней. Ну, Трамп дает подзаработать Путину. Ну, на самом деле он это делает, ему на Путина плевать, и на Украину плевать. Он это делает исключительно для того, чтобы не росли цены на нефть. Потому что я вам сегодня в дневном эфире читал вот эти бесконечные угрозы Америка-Ирану, Иран-Америке. Ну, такое, знаете, это, так сказать... Из зоны оккупации вернули еще 10 украинских детей и подростков. Россияне угрожали им и запугивали. Сегодняшняя дневная новость. Силы обороны взяли под контроль ключевые позиции в Степногорске. У Путина тоже рассчитывают на возобновление мирного процесса и помощь США. Это все день. ЕС пока не решил, продлевать ли временную защиту для украинцев. Они должны были до 28 года. Ермак, который вышел из СИЗО, потому что собрали деньги, он поблагодарил за собранный залог и пообещал остаться в Украине. Дальше. В Киеве лжесотрудник СБУ выманили у бывшего премьер-министра Украины 7 миллионов гривен. Вот так написано, 7 миллионов, но я думаю, все-таки не долларов. Да, это правда, Зеленский говорит, российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это абсолютная правда. Так, дальше. С России и Беларуси сняли все санкции в гимнастике. Ну, да, сняли, да. Да. Сибига. Решение Венгрии в отношении инкассаторов Ощадбанка проводит грань между беззаконием и верховенством права. Видите, Сибига, как министр иностранных дел, он кидает комплименты венгерскому премьеру. Господи, в Киевской области отец сбил 7-летнего сына до потери сознания. У ребенка отек мозга и многочисленные травмы. Я вам и это читаю, но это правда, понимаете, Украина не идеальна. Россияне обстреляли Чернигов, попали в предприятие и жилой дом. Дальше. Шевченко анонсировал сбор национальной команды в Украине. Аксиос пишет, в Белом доме считают, что нового предложения Ирана недостаточно для заключения соглашения. Число пострадавших в результате российского удара по Днепру возросло до 28. Дальше. Укрпочта автоматизировала все процессы сортировок посылок. Ну, пусть она догоняет как-то. Дальше. Индия заявила, что будет закупать нефть у России, несмотря на санкции США. Ну, не видите, то говорят, мы не будем, потом будем, не будем. Дальше. Сейчас смотрю, пропускаю. Вот сегодня интересная история. Мне Алекс написал, что Стармер ушел с премьера, но тут вот 17:46 надпись. Стармер заверил, что не планирует уходить с поста премьера, несмотря на давление. Так, теперь я хочу сейчас сделать голосование. Значит, голосование следующее. Почему из СИЗО вышел Ермак? Первый вариант. Кого-то купили. И второй вариант. Тут с хитростью вышел по закону. Я прошу вас, прежде чем вы будете ставить 1-2, обязательно подумайте, потому что тут с хитростью, понимаете? Тут ответ на самом деле очень прост. Но я себе представляю, что вы сейчас понаписываете тут. Так, старт энд шоу. Шоу. Вот, появилось. Значит, сейчас вы там нажмете, либо оно заработает, либо придется страницу перегрузить. Сейчас. Вот, 1-2, видите, не... Ну, посмотрим, может, прорвет. Давайте я перегружу, чтобы было видно. Потерпите, пожалуйста, одну секунду. Я перегружу страницу. Меня не будет 2 секунды. Вот, видите, сейчас работает. Значит, еще раз, почему из СИЗО вышел Ермак? Два варианта ответа. Кого-то купили, и второй вариант вышел по закону. Голосуйте, пожалуйста. Давайте активно, ребята. Что такое там 100 человек голосует? Я все равно это буду делать. Не хотите, не надо. Так, теперь давайте, что вы еще написали, пока все эти цифры не забьют. Мои знакомые из Австралии возмущены. Они голосовали за Израиль на Евровидении, но почему-то их голоса замяли. Так, президент Венгрии Тамаш Шуек отказался идти в отставку. Ну, естественно, конечно. Реклама на иврите я не смог... Першин, я не смог прочесть. Першин, вы замечательны. Дальше. Алена Мел, Челябинск приветствует. Сегодня было плюс 28. Уа! Всем мира, добра и нет войны. Вечером разлетались вертолеты над нами. Чего-то ждут, наверное. Вот чего же они ждут? Как в песне «Остановите музыку». Я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет. Что-то там, а я... Что-то девчонку ту, которая меня не замечает. Остановите музыку, прошу вас я. С другим танцует девушка моя. Так, значит, идем дальше. Вот, вы голосуете, 1-2. Еще раз повторяю, почему из СИЗО вышел Ермак? Кого-то купили. Первый, цифру 1 надо, вы знаете, ничего больше писать не надо, только цифра 1 или 2. И вышел по закону, у нас еще будет второе голосование. Так, теперь, други мои, давайте мы с вами поговорим о новостях, коих несметное количество. Так, давайте сначала Иран. Почему? Потому что это какая-то такая, знаете, заноза в заднице. Вот бесконечный этот Иран и кошмар, кошмар. Пишет Лайминга. Трамп доигрался с Ираном окончательно. Компания «Убить Трампа» начала свою работу. Вы знаете, да, что имеется в виду? Я вам сейчас объясню, кто не знает. Ей предварительно, то есть Иран объявил, что платит тому, кто убьет Трампа, $50 миллионов. $50 миллионов. Они там собирают деньги, на самом деле собирают, с ума сойти. Ей предварительно выделено $50 миллионов на оплату любым физическим или юридическим лицам, кто отправит господина Трампа и Нетаньяху в ад. Ведомство готовит... Боже мой. Ведомство готовит под эту акцию законопроект «Взаимные действия военных и сил безопасности ИРИ». А ведь КСИР не просто... Да что ж такое? А, мне донатик прислал Стороженко. Спасибо вам большое. Спасибо большое. А ведь КСИР не просто угрожает. В течение последних месяцев иранцы не бездействовали. Идея уничтожить Трампа и Нетаньяху осела в их головах крепко. Так компания... Кровавый завет, вот это она называется, кровавый завет, чтобы вам, как это, небо в овчинку показалось, кровавый завет, боже мой, умеет, да. Значит, объявила, что уже собрано на это более 27 миллионов, а все из-за опасения того, что даже если Иран выполнит все условия Трампа, угроза нападений со стороны США и Израиля сохранится. Значит, решение проблемы должно быть кардинальным. Ну, вы понимаете, да, даже если убьют его, то следующий президент устроит им такое, что действительно от Ирана останется рожки до ножки. Получается, Иран и от него рожки, два рожка и ножки. Четыре копытца. Значит, решение проблемы должно быть кардинальным. Я не сторонница Ирана, но не могу не отметить, насколько опасения в честности так называемых мирных переговоров у Ирана и Украины похожи. Когда новость о вознаграждении за его убийство дошла до Трампа, то он заявил, что если Иран попытается осуществить свои угрозы убийством в его адрес, США сотрет Иран с лица земли. Вы знаете, что интересно? Тут дело в том, что Путин, ну не Путин, Путин же ничего не боится, Путин у нас неубиваемый, неуснашаемый, понимаете, он у нас такой вообще, так сказать, да? Но что интересно, что все вокруг него, там Володин, вот все вот эти, этот, как это, Медведев, они же все говорят, что вы только попробуйте какое-то покушение. Помните, там дроны на дачу его полетели, так там, значит, вы хотели убить нашего святого. Трамп это не сделает, то есть сотрет Иран с лица земли, но боится, напрасно. Я подозреваю, что если бы кто-нибудь подобрался бы достаточно близко, чтобы действительно расправиться с Трампом или Нетаньяху, он бы не дожил до того, чтобы получить деньги. Так что казначейство Ирана вполне в безопасности, обещая награду, которая сделает кого-то богаче. К тому же очень сомневаюсь, что у иранцев есть наличные, чтобы расплатиться. А вообще, я уверена, что многие из нас здесь уничтожили бы руководство КСИР, Хамас, Хизбаллы совершенно бесплатно. Вот что бывает, когда начинаешь войну без плана и не знаешь, как ее закончить. И все, ну, вот тоже это неправильно. Потому что она знает, все знают, как закончить войну. И Трамп знает, как закончить войну. Давить, не пускать иранские суда. И все, они вот закрывают свои скважины нефтяные, а открыть их потом очень трудно. Ну да, вот так вот, понимаете, он свое знает. И то, что он разрешил на месяц дальше пользоваться российской нефтью, это говорит о том, что он не будет снимать блокаду с Ирана. Просто он смягчает этой нефтью. Ну, ему, естественно, плевать, там эти заработки и так далее, России, ему это без разницы. Он все равно может спокойно купить со своими сынулями всю Россию вместе с балалайками, лаптями и медведями и всем вот этими иконами и так далее, и так далее. Поэтому, в Беларуси завели дело на лидера группы «Ляпис Трубецкой». Сергея Михалка судить будут заочно. Мои пупочки сладенькие. Видите, Белоруссия действительно союзное государство. То есть делает такое же самое идиотство, как и Россия. Значит, но убийство государственных чиновников... И все же заказное убийство – это перебор. Унижение должно быть более чем достаточно. Но убийства государственных чиновников стали нормой. Ничего особенного. Истребив многие тысячи своих же граждан, этот преступный режим Ирана не способен соблюдать какие-то общепризнанные нормы поведения. Тем временем армия обороны Израиля и армия безопасности Израиля заявляют, что вчера в результате точного удара в районе города Газа был ликвидирован террорист. У них такие имена мне нравятся, знаете, такие Ибн, вот все вот такое вот, или Аль, вот смотрите, такой был Эззедин Аль-Хадад. Вы чувствуете? Это не просто там Ваня Пупкин какой-то или Петро Хоменко. Понимаете, это Эззедин Аль-Хадад, блин, с бомбами на поясе. Это впечатляет, вот это вот так надо, понимаете? Да, Роман Мулинский, Ибн Хаттаб. Да, вот именно, а то какие-то непонятные имена, а тут и ивритские еще имена. Саша переделал мое имя на ивритский, на иврит, ну типа как бы я, если бы я был какой-то рэбе, как бы я назывался. Боже, там 25 составляющих, все перепутано. И имя главное, вместо Матвей – Матиаху. Вот, понимаете, Матвей, что Матвей? Плюнуть и растереть. А вот Матиаху за этим вот свитки Мертвого моря, понимаете? И все три храма вместе взяты. Просто, а это Эз-Эддин, как Изыди, понимаете? Эз-Эддин Аль-Хадад. Вот прямо видишь, как, видишь, понимаете, как он сбивает самолет какой-нибудь. Значит, его, к сожалению, вместе с его именем его ликвидировали. Он был последним из тех убийц, что планировали тот страшный теракт 7 октября в Израиле. Вот так. Это уже без шуток. Так что дело за Ваню Пупкина обидно. А я не говорил Пупкин. Перестаньте. Вот, да. Нифига себе. Вы помните, он, к сожалению, скончался. Помните, был вот этот американский судья, его все время в интернете показывали, который разбирался, почему люди так поступили. Он убирал, значит, эти приговоры. И, ну, он делал приговоры маленькими, но его обожали все. Он, к сожалению, умер. Это уже было где-то то ли полгода, то ли год назад. Но появился вот этот человек. Сейчас покажу. Вот. Ну, видите, вот только так его можно увидеть. Вот такой вот веселый чувак. Значит, вот он. И я вам... Это судья американский. И это тоже... Ну, давай, ну... Ой, господи, эти компьютеры. Значит... Что он делает? Ну, великие люди, понимаете, американская судебная система. Пишет Мо Салах, исходный язык арабский. Я специально, вот Саша пишет, сейчас, подожди, что напомнить? Ой, слушай, я не помню. Напиши мне, напомни. Ну, извини, очень много информации, я что-то забываю. Остановили. Ну, напомни мне, пожалуйста. Я, Саш, будь любезен. Значит, смотрите, что он делает. Изображение американского судьи по имени Майкл Сконти из штата Огайо. А, так я это рассказывал. Я рассказывал это, что я только не знаю, это этот чувак ехал или нет, вот этот террорист. Да, Саш, ты, ну, ты не видел просто, я рассказывал. Он ехал с семьей, некий, ну, руководитель там, вот, понимаете, может быть, даже и вот этот. Потому что Саша их знает, я не знаю, Саша их друзья, в друзьях. Он всех этих террористов знает по именам. Он едет в машине, раздается у него телефонный звонок. Представляются, что это израильские какие-то там командос, перекомандос. И они ему говорят, мы сейчас вас убьем. Вам нужно решить, вы хотите погибнуть с семьей, тогда мы ударим по машине. Либо вы выйдете из машины, пойдете по улице, и мы вас убьем. Ну, какой-то ракеты. Чувак, понимаете, евреев он резал, убивал, вспарывал животы, но семью свою он любит. Доченька у него там, сыночек, понимаете? Вот, а папочка все для них старался. Животы резал и насиловал для детишек своих малых. Он сказал, я выхожу из машины. Они говорят, ну давай. Он остановил машину, ничего не сказал семье и пошел по улице. Когда он отошел на безопасное расстояние, его грохнули, ракета прямо в него там разорвала на мелкие кусочки. Поэтому, видите, вот какие террористы, как они любят маленьких детей. И как сердце у них доброе, понимаете? И водитель жив остался, и машина целая. Потом можно в нее взрывчатку засунуть и взорвать какую-то там очередной храм, понимаете, который израильтяне все время строят, а его все время взрывают. Так вот, смотрите, вот этот Майкл Сконти из штата Огайо. Этот судья прославился странными и оригинальными наказаниями по принципу наказания по типу преступления. Он приговорил 7 молодых людей к посадке 70 деревьев после того, как они срубили общественные деревья и продали их как дрова. А подростка, ударившего пожилого мужчину, приговорил к 2 месяцам работы в доме престарелых. Ой, там замечательно. Утки убирать, памперсы стариковские. Все как надо. А там же все время приходит полицейский, который проверяет. Там же нельзя вот покурить в коридоре. Пьяного мужчину, который засунул свою кошку в духовку, приговорил к кормлению кошек в парке Пенсильвании в течение целых 2 месяцев. А человека, укравшего видеокассету из одного из видеомагазинов, наказал стоянием перед магазином 2 недели с табличкой, на которой было написано «Кража – постыдное дело». А когда полиция поймала одного из врачей за вождение в нетрезвом виде, то дал ему выбор – либо 6 месяцев тюрьмы, либо чтение в школах о вреде алкоголя. Ну, гениальный чувак. Гениальный чувак. Так, Саша там мне... А, так, ну, Александр, ну, вот ты это самым... Я же начал с этого. Вот ты мне про вот ответные действия, вот это 50 миллионов за убийство Трампа. Ну, пусть они делают. Я же все это говорю. А ты обижаешься, что я не читаю. Я не читаю, потому что я уже читал. Идем дальше. Вот вы знаете, вот я подобрал 2 варианта судебных историй. И они настолько разные, но и то Америка. Вот история совершенно другая. В 2020 году, послушайте, ужас, в Вашингтоне заключенный Шейн Голдсби, 25 лет, был помещен в камеру с 70-летним педофилом. Из рассказа этого человека он понял, что это Роберт Мунгер, монстр, который много лет назад изнасиловал его младшую сестру. Голдсби умолял охранников перевести его в другую камеру, но они его проигнорировали. Тогда педофил начал дразнить его графическими подробностями нападения на его сестру. Доведенный до предела, Шейн сорвался, ударил его 14 раз кулаком, неоднократно топтал по черепу и оставил полумертвым. Роберт Мунгер умер 3 дня спустя, а Голдсби был приговорен к дополнительным 24 годам за убийство в отместку. Ну, что это такое? Вот вам и суд. Понимаете? Ну, как-то просили перевести. Ну, я не знаю, наверное, если бы не смягчающее это обстоятельство, так его пожизненное заключение было бы. Так, у нас продолжается, между прочим, голосование. И я вам очень признателен, вы активно голосуете, и вот понятна тенденция. Почему из СИЗО вышел Ермак? Кого-то купили. Ну, проплатили, как полагается в Украине часто. Это цифра 1, и вышел по закону, потому что собрали сумму. Тогда цифра 2. Вот, пожалуйста, просил бы вас. Просил бы. Хай-тек пишет. Сегодня много научных новостей, очень приятных, интересных. Диета за месяц снизила биологический возраст у пожилых. Новое исследование ученых Сиднейского университета показало, что изменения в питании могут замедлять биологическое старение у пожилых людей. Всего за 4 недели участников эксперимента в возрасте от 60 до 75 лет сокративших потребление жиров или животного белка, зафиксировали снижение показателей биологического возраста. Ну, я вам это прочитал, но вы знаете, Ширвинд гениальный, он сказал, что после 50 нельзя ничего менять. Ну да, но вы привыкли, у вас какой-то метаболизм и так далее. Понимаете, это все стресс. Вот у меня фрагмент довольно интересный. А, новое выступление Гарри Каспарова. Вы знаете, Гарри Каспаров, вообще я бы ему дал Героя Украины, но он, конечно, сейчас не возьмет, потому что как бы... Путин это не переживет. Путин ведет войну не только против Украины. Путин ведет войну против Европы, против всех европейских институтов, против свободного мира. И это говорю вам не я, Гарри Каспаров. Я лишь повторяю то, что Владимир Путин последовательно транслирует миру уже более 2 десятилетий. Цель Путина была, есть и будет. Нет никаких признаков, что она изменилась. Восстановление Российской империи и оттеснение НАТО к границам 97 года. Украина сейчас является главной целью, но не конечной. И проблема в том, что Европа до сих пор не хочет этого признать. Это не теоретическая угроза, это реальная опасность. Путин – это война, продолжение войны, расширение войны. Война стала кислородом этого режима, позвоночником российского общества. От самой верхушки до детского сада – война, 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 война. Просто посмотрите на российский бюджет. Посмотрите на каждое решение правительства. Они планируют подготовить 1 000 000 операторов дронов к 30-му году. Они уже работают с детьми во 2-м и 3-м классах школы. Попытайтесь догадаться, зачем. Выбор прост, как в шахматах, либо черное, либо белое. Но в отличие от шахмат, здесь нет ничьей. Либо победите вы, либо победит Путин. Из выступления на конференции Ленарта Мэри в Таллине. Вот так он сказал. Но он абсолютно прав, чё? Он абсолютно прав. Вы знаете, значит, сотрудник местной нефтяной компании Дмитрий Ермаков, его арестовали. Пермь. Отправили в СИЗО по обвинению в государственной измене. Я не буду читать все сообщение, я просто хочу вам сказать, как работает эта система. Значит, и он сознался в госизмене. Сознался. В чем же заключалась госизмена? Он переслал... Сейчас. Перевод в Украину всего 3 000 рублей, которые, как утверждает следствие, предназначалось для нужд ВСУ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Сильно, да? Это я днем вам прочитал, удивляюсь, что не убрал. Сейчас продолжим. Ну, вот Олег Кашин пишет некоторую загадочную историю про некое совещание, так сказать. Ну, сейчас я вам расскажу. На закрытой встрече в Лондоне было принято решение, что Украина не должна идти ни на какие-либо переговоры о мире и должна вести войну до конца 26 года. Об этом сообщил руководитель НГО ЦПК, которая финансируется фондом возрождения Сороса, Дарья Калинюк, вернувшаяся с этой встречи. Калинюк сообщила, что по расчетам англичан РФ теряет до 150 солдат при захвате 1 квадратного километра Украины, А поэтому важно вести войну и дальше, чтобы россияне закончились, как было сказано. Сколько при этом погибнет украинцев, Калинюк не сообщила. По словам Калинюк, в Лондоне решили, что нужно наращивать удары по нефтезаводам вглубь РФ, что для Украины должно быть главным фокусом. Калинюк сообщила, что украинцам следует готовиться к очень брутальной зиме 26-27 года без тепла и света, но это издержки главной цели – наносить удары по РФ. На вопрос, как Калинюк попала на закрытую встречу в Лондоне, она ответила, что к ней есть доверие. Ну, я понимаю, что к ней есть доверие, но кто там был на этой встрече вообще? Кто там? Не очень понимаю. Такая красивая фотография, знаете, такая женщина, которая состоит из цветов, овощей, очень красиво сделана и написана, перевожу даже с английского языка, понимаете? А донатов все нет. Каждые 35 дней ваша кожа полностью меняется. И ваше тело рождает новые клетки из того, что вы едите. Поэтому можно сказать, что в конце концов то, что вы едите, это и есть вы. Ну да. Очень смешно, знаете, есть какие-то, ну, это боты, наверное, в основном, не знаю, но они пишут такие какие-то фигни, а украинцы там ставят свои комментарии очень смешные. Пишет Гусев, сейчас, Гусев с Вятослав, ну, что такое? Мы должны объединиться вокруг президента Путина, только он может спасти Россию. А ему украинец пишет, да, вы правы, становитесь все кучно вокруг Путина и координаты скиньте Мадяру, иначе это будет продолжаться бесконечно. Очень правильно написано, уже ждать нет сил. Ой, боже мой, вы понимаете... Значит, турецкое телевидение. Я зашел на их сайт и посмотрел интересную новость. Ну, вы знаете, что ряд стран объявили бойкот, такой антисемитский бойкот Евровидению, участие там израильской... сейчас, извините, вам же бутылку нельзя показывать, вы же тут строгие все такие, понимаете, сами из бутылки еще и водку хлещете, а тут, понимаете, бедный Алекс не мог водички попить. Так, короче говоря, что пишет ТРТ? Испания, Словения, Нидерланды, Исландия и Ирландия официально отказались от участия в музыкальном соревновании в текущем году. Государственная испанская телерадиокомпания RTVE также полностью отказалась от прямой трансляции финала. Вместо эфира в час начала конкурса вещатель вывел на потемневший экран надпись на испанском и английском языках. Евровидение – это конкурс, а права человека нет, равнодушию нет места, мир и справедливость для Палестины. Во как было написано. Выступление израильского певца Ноама Бетана сопровождалось активным недовольством аудитории. Зрители в зале размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги. Генеральный секретарь международной организации Amnesty International Агнес Калмар, вот послушайте, это ж вот генеральный секретарь международной организации Amnesty International. Что она сказала? В ходе выступления представителей Израиля заявила в социальных сетях, что этой стране не должно быть места на конкурсе, пока продолжаются геноцид, незаконная оккупация и апартеид. Ну вот мы с вами только что слышали, что дирекция международных соревнований, я не помню, там что по гимнастике или что вот такое, допустила Россию и Беларусь. Ну и где она, вот эта тетка, Коломар? За 20 человек погибло позавчера. Где она? Вот знаете, вот это вот двойная мораль. Просто удивительно. Леонард Рапопорт. Невероятно. Леонард, спасибо вам большое. Нет, Лена Рапопорт. Лена Рапопорт. Лена Рапопорт. Почему я сказал Леонард? Наверное, вы похожи на Ди Каприо. Нет. Лена Рапопорт. Суперстикер. Спасибо вам большое. Не забудьте в субботу прийти в обязательном порядке на нашу общую встречу, закрытую. Так. Дальше. Перед началом финального шоу в Вене также прошли масштабные уличные демонстрации. Более 1000 активистов, представителей некоммерческих организаций, деятелей искусства прошли маршем. Участники шествия несли плакаты «Израиль – убийца детей и народа, не празднуйте геноцид». Охренеть. После этого в австрийской столице состоялся альтернативный концерт под названием «Песенный протест». «Песенный протест, нет геноциду». Вы понимаете, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Ну вот все эти протестующие, которые гудели и так далее в зале, они чего, вообще не понимают, что произошло? Геноцид. Международный суд, как вы знаете, признал, что не было никакого геноцида. Я читал это вчера в дневном эфире. То есть происходит какая-то такая, как Саша однажды, я вот вспоминаю, у нас с ним был разговор, и он вдруг завел разговор о метафизической природе антисемитизма. Что антисемитизм, вот он, тихо пол, знаете, как в «Терминаторе» фильм, помните, когда пол ровный, и вдруг из пола чего-то такое возникает. Что это такое? Это, честно скажу, я не знаю, как это объяснить. Но это, наверное, так природой устроено. Кто-то должен быть вечно битым. Если мир как семья, то должен быть нелюбимый сынок, которого бьет мачеха. Слушайте, в Украине произошла одна штука, которая мне вызвала у меня очень много вопросов. Есть такой страшно популярный коллектив Boombox. И у меня есть фотография, но можете себе представить. Вот представьте себе, например, стадион. И все поле стадиона заполнено людьми, которые как селедки. И выступает Boombox. Я не знаю, это было на поле или это было... Вот где это было, вот я не знаю. Не суть. Но там, наверное, были десятки тысяч людей. И выступает Boombox. Это было на следующий день после объявления траура. И вы понимаете, я когда на это дело посмотрел, я сначала не понял, я думал, что это просто, какой-то старый кадр, понимаете? А потом я ужаснулся, потому что если туда попала бы ракета, то полегло бы несколько тысяч человек. Как могли такое допустить? Почему такое сделали? Показать, что народ весел и украинцы не сломлены? Тут возникает очень много вопросов. Я вам сейчас прочитаю, потом свое добавлю. Судя по всему, эта атака произвела тяжелое впечатление на жителей. Ну, это человек пишет, это как бы хвостик я взял, потому что там большое количество материала вот про этот удар по и так далее, и так далее. Я имею в виду удар по Москве. Эта атака произвела тяжелое впечатление на жителей Москвы и Московской области. Пожалуй, впервые за всю войну они на себе почувствовали, что война идет не в телевизоре, а в реальной жизни, и Россия в ней участвует самым непосредственным образом. Эпизодические атаки единичными дронами были и раньше, но это воспринималось скорее как досадное недоразумение. Такое в окрестностях российской столицы случилось впервые. Хотел еще написать про два концерта бумбокса в Киеве, но посчитал, что уже много написали и не хотел подливать масло в огонь. Я и раньше считал, что тезис о больших скоплениях народа на избирательных участках как лакомой цели для российских атак является слабым аргументом в пользу отказа от проведения президентских выборов в Украине. И теперь, по-моему, это уже ясно всем. Мне не ясно. Извините. То есть, если тут собралось десятки тысяч людей, то значит и выборы можно провести. Разве дело только в скоплении народа? Так что Зеленскому нужно будет придумать какие-то более убедительные оправдания для его собственного теперь уже 7-летнего правления. Впрочем, из того, что огромные толпы молодых украинцев спокойно, без принуждения, по собственной воле собираются в Киеве на концерт, но при этом не собираются для протеста на Майдан, нетрудно сделать вывод, что все эти тысячи людей не боятся российских ракет и дронов, хотя буквально накануне прошел траур по жертвам беспрецедентного по масштабу российской атаки. Не боятся военкомата, то есть у них типа у всех есть бронь, и при этом их полностью устраивает бесконечное правление Зеленского. Ну вот видите, у этого человека больше претензий к Зеленскому, чем у меня. И вот, я так понимаю, что вчера, или, может быть, это было сегодня, у нас же есть кто-то из Британии. Слушайте. Боже мой. Опять здесь Котляр? Так, София Котляр, послушайте меня. Я, наверное, все-таки вас попрошу уйти. И вот по какой причине. Потому что вы просто, ну, как-то очень странно себя ведете. Я вам сказал, закройте рот. Вы продолжаете бузить. Значит, это уже слишком. Это просто невозможно. На меня снова клевещут и оскорбляют. У меня терпение лопнуло. Я не оставлю вас. Слушайте, все, давайте. Я вас баню. Поймите, ничего личного. Просто вы бузите здесь. Вы не по... У вас какая-то... Значит, я вас попросил остановиться. Я сказал, не надо банить, Святуханенко сказал. Вы присылаете угрозы и так далее. Может быть, вы любите меня, но я на вас не женюсь, потому что у меня жена есть, Тамара Михайловна Шенгели. Понимаете? Я как честный человек на ней женился в свое время, много лет назад. Появились Саша и Катя. А с вами я уже окончательно прощаюсь, потому что это невозможно. Вы просто не можете успокоиться. Пишите всякие гадости, обещаете закрыть мой канал, вот тут вы прислали, значит, мне переслали ваше, что я все равно закрою канал Матвея, вы все, значит, это самое. Давайте так, давайте будем далеко друг от друга, пойдите, пишите где-то в другом месте. Видимо, наше теплое отношение, которое было к вам, вы, вот знаете, вы как Путин, вы слабость, вы хорошие отношения воспринимаете как слабость. Поэтому вы забанены окончательно, я нажимаю на кнопку, и мы с вами прощаемся. Вы не выдержали. Все, и пожалуйста, чтобы никто мне ничего по этому поводу не писал. Не хотелось бы. Вот. Так, дальше. Так, сейчас я смотрю, что вы пишете. Да, да, София Котляр, да, как прекрасно выступила Руслан и Верка Сердючка. Помогите, Котляр, все. Да, все, так. Значит, смотрите, представьте себе Британскую улицу, и на ней тысячи, 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 250 тысяч британцев, это тоже ТРТ. Внимание, 250 тысяч британцев вышли в поддержку Палестины. В Лондоне прошла многотысячная акция в день Никабы против войны в Газе и ультраправых. Ну, не могу вам показать, не та камера. Длинные улицы и мосты, вот эти, знаете, они через мосты, вот это, 250 тысяч. Теперь Трамп, значит, он пришел на Fox News и дал интервью, и вот что он сказал. Если Китай нападет на Тайвань, я не хочу, чтобы Америка воевала за Тайвань. Следующая фраза. Я ничего не обещал по Тайваню. Дальше он критиковал Тайвань. Они украли нашу чиповую промышленность. Похвастался, что выбил у Китая закупку 200 самолетов Боинг. Кстати, я вам хочу сказать, что это на самом деле был подписан не контракт, а это был подписан договор о намерениях. То есть, потому что они хотели, китайцы, купить 50 самолетов. Этот выдавил, ну что китайцам, ну так купим 200 самолетов. У них прекрасная авиация, никаких аварий, все у них там хорошо. Удивительно. Лента, которая называется «Серпом по», ну, понятно, да, три точки. Это отзвук вчерашней истории. Вы знаете, что Путин сказал, что вот у нас есть Сармат, Сармат, мы вас всех убьем, Сармат, а на это никто не обратил внимания. Очень смешно. Значит, человек, возбужденный ракетой. Хорошее название. Насколько мы понимаем, европейские страны и Соединенные Штаты проигнорировали якобы успешные испытания ракеты «Сармат». Вероятно, одна из целей была показать мощь. Действо вроде того, которое изображали Медведев и Караганов, пугая ядерным оружием. Но никто не испугался. Сейчас та же история. В Кремле обиделись. Почему вам не страшно? Мы для кого старались? Выпустили замминистра иностранных дел Рябкова. И вот что он говорит. Послушайте, ну вот... Помните, да, это ж гениально в все том же Мюнхгаузене. Я скажу, чего она это самое? Хочет, чтобы я вернулся. Значит, бегает за ним. И вот Рябков. Слушайте, мы должны уверенно, спокойно и твердо, ответственно показывать собственные возможности для охлаждения горячих голов, скажем так, которых немало, и которые особенно по периметру наших границ к западу играют с разного рода концепциями зонтиков, и чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, грезится, примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат, никакие зонтики их не спасут. Рябков говорит подобное в стране, которую который месяц долбят дроны иностранного государства, нелепо. Вот, ну, в общем, смешно так. Ну, вы не заметили, мы так старались. Этот Путин говорил такие грозные слова вообще. Боже мой, написал Юрий Федутинов. Замечательнейший, Юрочка, это на протяжении практически всей жизни, там только последние годы или два, на «Эхе Москвы» он был генеральным директором. Какой потрясающий человек. Ребенок окончил колледж в Калифорнии. Торжественная церемония. Студентки, приблизительно каждая пятая, сдают учителю палестинский флажок и получают диплом. Буду уточнять, почему только студентки и почему флажки надо сдавать. Централизованно раздавали, что ли? Уже флажки. На тебе флажок, ты его мне потом отдашь. Не отдашь, я тебе не дам диплом. Мама родная, да что же это такое? Пишет Building Tech. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что атаки на Москву и Подмосковье будут еще более масштабными. На Московскую область совершена самая масштабная атака с начала войны, но дальше будет и больше. И на саму Москву тоже, всему, значит, сейчас, Саша, подожди, завалил меня. Но дальше будет больше, и на саму Москву тоже, всему свое время. Вы знаете, я хочу вам сказать, что украинцы, как мне кажется, вот перешли уже вот в эту черту. И сейчас будут Москву мочить. Вот все, понимаете? Атомную бомбу не бросили? Не бросили. Вот. А куда ему там бросать атомную бомбу? Он же жить хочет 150 лет. Заявление прозвучало на фоне крупнейшей серии атак дронов по российской столице объектам в Подмосковье, во время которых под удары попали предприятия ВПК, нефтяная инфраструктура и логистические объекты. Вот так. Теперь... Ну и я вам обещал стихотворение Быкова. Быков это прочитал у Плющева. Это, он, знаете, такое немножко сложное стихотворение. Ну ладно, значит, буду неторопливо читать, потому что у него такая, Якуба Матвеевич, не в обиду, вы были уверены и про 9 мая, но все поменялось. Нет, так, госпожа Якубова, я же... просто высказывал свое мнение. Я считал, что нужно ударить. Ну, они решили не ударять. Ну, так что я? Значит, дымятся пуканы, пылают афедроны у зетовских орлят и путинских ребят. ВЗ пообещал и киевские дроны в упор бомбят Москву и правильно бомбят. Мы начали войну, мы расстреляли Бучу, мы лучших отдаем в объятия тюрьмы. И эту на Москву нацеленную тучу с убийственной грозой все заслужили мы. За всех пригоженных, за все холодоморы, за все, что натворил кровавый наш дебил, бомби хоть НПЗ, хоть Воробьевы горы, хоть Патрики, Вот их я сам бы разбомбил. Все сказаны слова, бессмысленны все споры. Для мстителя равны и Питер, и Тагил. Мы тащим на себе и стыд, и приговоры. Похоже, мы должны лишиться и могил. Я был когда-то гость Майданов незалежных. Я сам вас умолял не сдаться без борьбы. Все правильно, бомби. Но знаешь, я заложник. Я не могу сказать «все правильно, бомби». Какая тут уже особенная гордость. Это он как бы о себе пишет. Утратил я давно и вотчину, и цех, где был, в данном случае, ну, вотчину это понятно, так сказать, родину, да? А цех он имеет в виду не поэтический цех, а в широком смысле цех творческий, да? Вот друзья его, вот эти вот выступления все и так далее. Вот это он имеет в виду. Тут просто многие вещи могут проскочить, а это плохо. Какая тут уже особенная гордость? Утратил я давно и вотчину, и цех, где был когда-то крут, теперь сплошная голость, разбомбленный пейзаж, расколотый орех. Хороших русских нет, как нету честных грошей. Не лезу ни в мундир, ни в белое пальто. Не русский для одних, для прочих не хороший. Я только для жены терпим, пока и то. Хороших русских нет, но был хороший Слуцкий. Слуцкий в данном случае не депутат Слуцкий, а в данном случае поэт. Вот он вам цену знал, проклятия и мольбы. Я что-то говорю, но ты меня не слушай. Я буду причитать, а ты себе бомби. Там все, что у меня когда-то было, было. Что помнил и любил, давно уже не мило. Что лично сотворил, давно запрещено. Друзей, да и врагов отправили на мыло. Осталось там одно семейное могило. Однако где лежать, мне в общем все равно. Нет чувства родины, но есть клеймо гражданства. Какие потрясающие слова, вот вдумайтесь. Нет чувства родины, но есть клеймо гражданства. Вот что гражданин России. И если б я писал прощальное эссе, совет бы дал один. Не надо там рождаться, а если родился, то будь таким, как все. Это очень хорошее стихотворение, особенно финал. Нет чувства родины, но есть клеймо гражданства. Да. А ведь завтра у нас вторник, а это значит, что в 16 и в 21 час. Не так ли? До встречи.